Друзья, здравствуйте. В Москве 13:05. Мы продолжаем наш дневной эфир программы «Без посредников». И сегодня я рада представить нашу гостью. Это литературный критик Галина Йозефович. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, спасибо огромное, что согласились принять участие в нашей программе. И напомню для наших зрителей, что в программе «Без посредников» только вы задаете свои вопросы в чате трансляции. Я их исключительно зачитываю, поэтому пишите, пожалуйста, вопросы свои в чате. И не забывайте представляться, напишите, сколько вам лет, из какого города, и потом, соответственно, задавайте вопрос. Итак, начнем по порядку. У нас некоторые зрители уже успели оставить до эфира вопросы, за что им огромное спасибо. Юрий из Рязани, 36 лет, наш постоянный зритель, пишет: «Галина Леонидовна, огромное спасибо за рекомендацию книги Алексея Конакова «Таби-32». Это очень актуальная книга». Ну, это без вопросов, просто благодарность. Да, идем.
Я очень с вами классно. Спасибо, что вы ее тоже отметили.
Иван задает вопрос. «Здравствуйте, уважаемая Галина. Какие жизнеутверждающие, мотивирующие на созидание книги вы могли бы порекомендовать прочитать молодому человеку 20 лет?»
Ох, это очень сложный вопрос. Я, честно сказать, я не думаю в таких терминах сейчас. Может быть, это специфика возраста, может быть, еще что-то, но мне кажется, что мотивировать на созидание вообще-то должны не книги. Знаете, если ничего, кроме книг, уже не мотивирует, то, возможно, дело не в книгах, а поискать надо в каких-то других местах. Пожалуй, я могу сказать то, что мотивирует странным образом меня. Это довольно неочевидный список, наверное, будет. Я должна сказать, что меня очень поддержала в прошлом году книга, совершенно классическая из советского времени, книга Юрия Трифонова «Дом на набережной». Казалось бы, что мотивирующего в книге, которая рассказывает о том, как в довольно неплохие времена многие люди ведут себя как. Для меня эта книга была каким-то очень отрезвляющим напоминанием о норме, а не о творчестве, не о каком-то невероятном самовыражении, а о норме, о том, что вообще-то вести хорошо в любое, даже самое плохое время, это нормально. И что вот посмотрите, нравится, нет, не нравится, делайте по-другому. Это рецепт, мягко скажем, не универсальный. Не то, чтобы эта книга могла помочь каждому. Что, может быть, какие-то есть более классические традиционные вещи? Это всегда биографии для меня и автобиографии. Я очень много раз говорила о своей горячей любви к автобиографии Владимира Галактионовича Короленко «История моего современника». Для меня эта книга про то, что, опять же, в любой ситуации оставайся собой, не поступайся принципами, проявляй сострадание и при этом не иди на поводу обстоятельств, и все у тебя в жизни будет, если не хорошо, то, во всяком случае, неплохо. Для меня вот эта книга была очень полезной и жизнеутверждающей. Как ни удивительно, для меня, хотя я совершенно сама от себя этого не ожидала, очень мотивирующая оказалась биография Юрия Гагарина, написанная Львом Данилкиным. Мы часто думаем Гагарина как про, ну, такого декоративный гуманизированный вариант «Собак, белка и стрелка», а вот из книги Льва Данилкина складывается совершенно другое впечатление, очень большого, очень настоящего, очень живого человека, который многого хотел и многого добился, и послужил такой живой иконой. То есть я бы искала те книги, в которых идет речь о людях, на которых вам бы хотелось походить. И, возможно, опираясь на их опыт, вы там что-то такое найдете, что двинет вас в ту сторону, куда нужно двинуться вам. Потому что если, например, у вас нет художественных амбиций, то зачем вам читать роман Сорсета Моэма «Луна и грош», в котором речь идет про художника. И бизнес-литература про то, как я, не вставая с дивана, заработал 100 миллионов поставьте любую симпатичную вам валюту, тоже вам не поможет и едва ли вас мотивирует, если вы не собираетесь последовать по пути автора. Так что ищите те книги, в которых речь идет о людях, которые вам нравятся, о ситуациях, которые вы можете с собой соотнести, и, возможно, опыт, изложенный в этих книгах, как-то вас двинет в нужную вам сторону.
Спасибо огромное. Друзья, пожалуйста, вооружайтесь карандашами, ручками, записывайте за нашим сегодняшним эфиром. Я напомню, что в программе «Без посредников» в эфире «Живого гвоздя» у нас в гостях литературный критик Галина Юзефович. А я жду ваших вопросов в чате трансляции. Задавайте, пожалуйста, не забывайте представляться. Здесь задает вопрос... Да, задает вопрос Александр, 40 лет, из Щелково. Галина Леонидовна, здравствуйте. Как вы относитесь к творчеству Виктора Конецкого? С какой книги стоит начать мне знакомство, на ваш взгляд?
О боже, я ждала этого вопроса всю жизнь. Я страстный поклонник и, как я смею надеяться, один из популяризаторов творчества Виктора Конецкого. Я также хочу сослаться, что я в своем лагере фанатов не одна, и если вы еще как-то раздумываете, нужен ли вам Виктор Конецкий, то вместе со мной в фан-клубе этого замечательного писателя состоит, например, Наталья Зубаревич, экономист. Профессор МГУ. Так что нас много. Присоединяйтесь, буквально переходите на нашу сторону, у нас есть печеньки. А Виктор Конецкий в основном, с моей точки зрения, невероятный мастер малой прозы. У него есть потрясающе смешные, почти детские рассказы о Пете Ниточкине. И если вам хочется радости и веселья, то рассказы о Пете Ниточкине, их, по-моему, то ли три, то ли четыре, это ровно то, что сделает вас абсолютно счастливым. Они остроумные, они очень светлые, они очень легкие, они рассказывают о морском деле. Виктор Конецкий, как вы все знаете, был моряком, с какой-то удивительно светлой, солнечной стороны. Когда вы насладитесь этими смешными, легкими, короткими, простыми текстами, вы можете двигаться дальше по творчеству Конецкого и переходить к его более серьезным морским рассказам. И они все такие, есть длинные рассказы, есть короткие повести, сложно провести границу. А потом уже, после того, как все это будет вами освоено, вы можете переходить на его такие совсем уж странные рассказы, не имеющие непосредственного отношения к... морской тематике и связанные с такими, я бы сказала, пограничными мистическими опытами. Это его позднее творчество. Словом, двигайтесь вот таким путем. Сначала веселое и легкое, потом морское и более серьезное, вплоть до трагического, и завершайте знакомство с творчеством Конецкого, его такими мистическими, странными рассказами. И вообще я считаю, что Виктор Конецкий один из лучших писателей советской эпохи, трагически недооцененный. Вливайтесь в наши ряды, будем читать Виктора Конецкого вместе и советовать его всем, до кого доберемся.
Да, друзья, пожалуйста, следуйте рекомендациям. Здесь задает вопрос Алексей, 45 лет. Галина, наверняка читали крайнюю книгу Пелевина. Можете развернуто прокомментировать эволюцию персонажа Рыбка?
Нет, не могу. Роман читала, что называется, читайте его сами или можете пропустить. Я была глубоко разочарована этим романом, причем совершенно не в связи с эволюцией персонажа Рыба, она же Медуза, а в связи с... удивительным низким качеством этого романа, с его полным отсутствием какого-то юмора и изобретательности. Так что нет, не хотела бы ругать эту книгу любимого писателя, хвалить ее совершенно не за что, персонаж мне видится проходным.
Юрий задает вопрос, как часто вы читаете нехудожественные книги? Например, книги издательства НЛО. Существует рекомендованное для чтения соотношение художественных и нонфикшн книг для правильного разностороннего развития человека?
Ой, вы знаете, правильного списка рекомендованного точно нет. Чтение – это тот прекрасный процесс, в котором, как говорит моя подруга и коллега Анастасия Завозова, нельзя облажаться. Читать надо для радости. Радость может быть очень разной. Это не значит, что читать надо исключительно легкое, простое, развлекательное. Радость от погружения в сложный художественный процесс. Радость от знакомства с какой-то совершенно новой стилистикой, радость от изучения абсолютно новых областей знания – все это тоже радость. Радость может быть любой, читать не стыдно читать все, что угодно. Я чаще читаю художественную литературу, хотя, конечно, не исключительно. И вот в последнее время я прочитала довольно много всего нехудожественного. То есть я бы сказала, что в моем персональном читательском стиле нехудожественная проза занимает где-то процентов 25, может быть, 30. Но это исключительно мои предпочтения. Книги издательства НЛО, да, конечно, я читаю. Совсем недавно прочла замечательную совершенно книжку про как была устроена экономическая жизнь писательниц в Англии викторианской эпохи. Очень люблю и ценю выходящие в НЛО книги, скажем, Натальи Лебиной, рассказывающие о советской повседневности. Из последних, не имеющих отношения к НЛО, но прочитанных мною совершенно замечательных, как мне кажется, нехудожественных книг, я хотела бы порекомендовать книгу «Благими намерениями» журналистки Ксении Лученко, которая рассказывает истории православной церкви, начиная с распада Советского Союза и до наших дней. Интереснейшее исследование, очень такое фундированное, спокойное и, конечно, довольно болезненное. Также мне страшно понравилась биография Егора Летова, написанная Александром Горбачевым. Она называется «Он увидел солнце». И, на мой взгляд, вот эти книги крайне увлекательные и достойные. Но, повторюсь, отвечая на ваш вопрос, разносторонне развиваться можно посредством чтения разного. Разного – это сложного, легкого, нового, старого, классического, художественного, нехудожественного, экспериментального, поэтического, а не проводя какую-то четкую границу между художественной литературой и нон-фикшн.
Максим задает вопрос наш постоянный зритель. Почему спецслужбисты первой волны Егода Агранов вращались в литературных кругах? Агранов возглавлял отдел ЧК ГПУ по работе с творческой интеллигенцией. Такой вопрос.
Ну, во-первых, они сами из этой интеллигенции в значительной степени вышли. Мы сегодня думаем о том, что это были какие-то совершенно изолированные области. С одной стороны, творческая, прекрасная, свободолюбивая интеллигенция, а с другой стороны, какие-то ужасные кровавые палачи. Если кто видел, как выглядел в молодые годы Генрих Ягода, так выглядел он ровно как поэт-декадент. Вот прям погуглите. Соответственно, это в значительной степени был один и тот же круг. И более того, помните, наверное, знаменитую гумилевскую строчку, в которой он рассказывает стихотворение, в котором он рассказывает, кто его читает, кто его любит, кто его хвалит. И вот он говорит, что человек перед толпой народа, застреливший императорского посла, подошел пожать мне руку, поблагодарить за мои стихи, имея в виду эсера Блюмкина, который был большим поклонником Гумилева. То есть для творческой интеллигенции того времени эти люди были не столько палачами, сколько авангардом странного, диковатого, может быть, пугающего революционного процесса. Про руки в крови они думали, я думаю, примерно в последнюю очередь. Для них это были такие буревестники революции, находящиеся на переднем крае и так далее. Почему же сами спецслужбисты тяготели к дружбе с этой средой? Потому что они к ней отчасти принадлежали или очень хотели бы принадлежать, и для них это был элемент социального престижа. Они чувствовали свою принадлежность к чему-то высокому. Так что в то время эта граница бесспорно существовала, но не была такой однозначный, как сегодня. То есть, если у нас сегодня какой-нибудь поэт или писатель активно дружит, не знаю, с Бастрыкиным, это для нас некоторый сигнал, что, наверное, что-то с ними обоими не так. Причем скорее с поэтом. Про Бастрыкина, мне кажется, мы уже довольно много знаем. Тогда ситуация была совершенно иная, и в моменте никто, ни условные поэты, ни условные художественные богемы, ни спецслужбисты не видели себя как две антагонистические партии. Это был в значительной степени единый континуум.
Интересно. Восхитительный Константин пишет в чате: читать это слишком отвлекает. Я думаю, что будущее за аудиокнигами. Их можно слушать и параллельно что-то делать полезное. А чтение портит зрение и тратить часы и сутки только ради передачи информации. Вот Можете с этим согласиться, что будущее за аудиокнигами?
Какая-то часть будущего, безусловно, за аудиокнигами. Мне кажется, что сейчас многие люди действительно слушают, и не только потому, что хотят параллельно с этим гладить белье, например, но еще и просто потому, что иногда текст в исполнении того или иного чтеца сильно выигрывает. Ну, то есть я, например, не знаю. Мне кажется, что любой текст, прочитанный Александром Клюквиным, получает немедленно плюс 10 баллов к оценке. Просто потому, что Клюквин – волшебник, маг и чародей. А сказать, что чтение портит глаза, ну как вам сказать, вот вы видите, я в очках, я надела их год назад, мне 50 лет исполнится совсем скоро, до этого чтение мои глаза не испортило. То есть я бы не сказала, что это прям доказано, это какое-то такое общее расхожее мнение, не имеющее под собой медицинских оснований. О том, что чтение портит глаза, начали говорить примерно в втором веке нашей эры и с тех пор не затыкаются. Ну ничего, нормально. Нормально все с глазами. Знаю множество людей, которые всю жизнь читают и очками не пользуются. Что касается просто передачи информации, то очевидно, что если подходить к чтению просто как к передаче информации, то тогда вообще лучше как-то избегать этого процесса, а не читать книг, а делать что-нибудь другое. Потому что для просто передачи информации какая-нибудь инфографика, например, работает гораздо лучше, чем книга или чем аудиокнига. Поэтому да, аудиокнига бесспорно спорное добро, я очень люблю, много слушаю, слушаю во время прогулок, слушаю во время занятий спортом. Сказать, что будущее за аудиокнигами и нормальная книга умрет, да нет, конечно, Господь с вами. Нас всех переживет.
Алексей задает вопрос. Исследовали ли вы ИИ в своей профессиональной сфере? Какой видите перспективу искусственного интеллекта в литературе?
Ой, это огромный, очень болезненный для меня вопрос, потому что, да, вопрос этот я исследовала. Исследовала его довольно активно и пришла в абсолютный ужас. А в чем состоит ужас? Простите, это будет длинный довольно ответ, потому что вы, Алексей, буквально попали в больное, о котором хочется поговорить. Так вот, я исследовала то, как используется искусственный интеллект сейчас в англоязычном, в первую очередь, литературном пространстве. Используется он такими писателями-ремесленниками, которые пишут очень много, очень быстро и распространяют свои книжки через платформу электронного самиздата, в первую очередь через платформу Kindle Direct Publishing, которая принадлежит сайту Amazon. Вот, и у этих товарищей бизнес-модель такая. Люди на них подписываются, платят им какие-то довольно скромные деньги и хотят получать новую книгу каждый месяц примерно. Ну, окей, каждые полтора месяца, не реже. Если они не получают книгу через полтора месяца, они забывают и переключаются на какого-то другого автора, который готов соответствовать их ожиданиям. Вот. Поэтому эти писатели очень заинтересованы в, скажем, деликатно оптимизации своего труда, и они активно прибегают к помощи искусственного интеллекта. Казалось бы, что может пойти не так? Примерно ничего. Читатели читают, писатели пишут, при этом все читатели хором говорят, что они категорически против искусственного интеллекта в литературе. Они не хотят этого всего. Они хотят, чтобы в книге был живой человек. Но при этом книги читают исправно, не жалуются. То же самое касается и литературы чуть более высокого класса. Скажем, в прошлом году, может быть, вы помните, был жуткий скандал, когда японская писательница Рия Кудан, получая самую престижную в Японии литературную награду, премию Акутагава, вышла на сцену и сказала большое спасибо маме, папе, мужу, собаке, а еще спасибо искусственному интеллекту, который мне написал 11% текста. Это уже не писатель, ремесленник. Нужно каждый месяц написать по роману из жизни русалок, например, а это прям серьезная настоящая литература. И что, собственно говоря, меня в этой ситуации пугает? Меня пугает то, что вроде бы против Они не могут объяснить, почему они против. У них нет ясного объяснения. Это сплошь эмоции. Я хочу, чтобы в тексте, чтобы за текстом был живой человек. А как ты это узнаешь? Как ты это определишь? Ты же не можешь сквозь текст просунуть руку и этого живого человека потрогать. То есть, казалось бы, абсолютно иррациональное требование. При этом искусственный интеллект все активнее вторгается в это пространство. И никаких стопоров на самом деле нет. То есть есть, с одной стороны, страх, с другой стороны, практические интересы. Что пугает меня? Меня пугает слабая отрефлексированность этого процесса. Мы, с одной стороны, не знаем, чего мы боимся. Грубо говоря, что для нас литература, что мы в ней хотим сохранять, за что боремся, от чего защищаемся. С другой стороны, есть обратный процесс, когда совершенно бесконтрольным способом искусственный интеллект вторгается, нарушает все границы, незаметным для нас способом просачивается куда-то. Словом, мы попали в ситуацию, когда происходит какой-то процесс. Этот процесс меняет до неузнаваемости древнюю почтенную область, а мы совершенно не то, что не контролируем этот процесс, мы его даже толком не можем отрефлексировать, потому что мы не понимаем, где проходят наши границы. Иными словами, мне кажется, что впервые фактически со времен Аристотеля перед человеком встала сложная, действительно сложная проблема. Ему нужно ответить на вопрос, а что такое для меня литература? Что я в ней люблю, зачем она мне, как она со мной взаимодействует. Хочу ли я, грубо говоря, читать роман, который будет прям под меня написан искусственным интеллектом, я его единственный читатель, и мне от этого хорошо. Готов я на такое или не готов? Вообще, что такое литература? Ну, искусственный интеллект, как мне кажется, вообще впервые перед нами поставил вопрос, а что такое человек? Но где проходят наши границы? Как далеко мы готовы впустить искусственный интеллект в свою жизнь? Какие свои функции, которые раньше мы считали неотъемлемыми от себя, мы готовы ему отдать, но в том, что касается литературы, происходит ровно то же самое. Мы отдаем ему какие-то области, мы его боимся в этих областях, мы хотели бы, чтобы его там не было, при этом мы охотно пользуемся плодами его трудов и совершенно ни о чем этом не думаем и все это не осознаем. Поэтому я принадлежу к категории лудитов. Я хотела, чтобы искусственного интеллекта в нашей жизни было поменьше, или, по крайней мере, чтобы его проникновение в нашу жизнь было гораздо более медленным, чтобы у нас было достаточно времени для того, чтобы отрефлексировать и выстроить определенные границы в отношениях с ним. Но тут, что называется, меня не спрашивали. Короче говоря, я обеспокоена. Будем наблюдать за ситуацией. Ситуация меняется почти каждый день. И уже каких-то 2 месяца назад, если вы видели, Сэм Алтман выкатил рассказ, написанный искусственным интеллектом, интересный, написанный по промпту. Промпт, если, опять же, Алтман не врет, звучал как «Напиши мне рассказ об ИИ и печали и любви». И искусственный интеллект написал ему такой рассказ, очень, я бы сказала, то есть если бы я не знала, что он написан искусственным интеллектом, я абсолютно бы этого не заподозрила. Так что процесс идет, и идет быстрее, чем можно было ожидать. Об этом процессе никто не думает, и есть основания для тревоги. Смотрим дальше.
Да, друзья, напишите в комментариях, что для вас литература. И боитесь ли вы, не знаю, наступления искусственного интеллекта в этой, по крайней мере, области? Вот просто интересно, что наши зрители бы ответили. Хотели бы они, чтобы большую часть книг, ну или хотя бы какую-то часть книг писали искусственный интеллект, или рассказы, или романы. Вот, кто-то пишет, что ИИ круто пишет, например. Кто-то пишет, что вот, не стоит бояться, кто-то, наоборот, опасается. Ну, вот интересно ваше мнение в комментариях. А тем временем Иван задает вопрос. Как Галина Леонидовна оценивает стиль произведений Владимира Ленина?
Никогда в жизни вы не поверите, не читала их с точки зрения оценки стиля. Я вообще уже то первое поколение, которое в университете благополучно Ленина проскочило. И как раз в нашем поколении Ленина уже наконец можно было не читать. Еще люди там на 2-3 года старше, они еще вынуждены были Ленина читать и вставлять из него цитатки в свои академические труды. А мы уже могли этого не делать. И на радостях мы этого действительно почти не делали. Я почти не читала, собственно, ленинской публицистики. А то, что читала, мне показалось написанным скорее хлестко, чем глубоко. Но, повторюсь, я прям вообще не эксперт, и спроси меня сейчас, какие ленинские работы я все-таки была вынуждена на четвертом курсе своего университета прочитать, я вам даже и не скажу. Поэтому, увы.
Да, здесь задает вопрос Ирина. Галина, как вы научились расслабляться и не держать все под контролем?
А я, кто вам сказал, что я научилась? Вообще не научилась. Я до сих пор привыкла держать все под контролем. Когда жизнь выходит из-под контроля, она выходит из-под контроля в последние, особенно 3 с лишним года, просто каждые 15 минут, я себя чувствую некомфортно. Но, скажем так, нет, не научилась. Да, учусь. Учусь методами простыми, как мычание, дыхательные практики, занятия спортом, длительные прогулки, ограничения скрин-тайма, вот это все помогает. Так, чтобы прям вылечивает, так нет. Мне кажется, что сейчас по-настоящему глубоко расслабиться могут либо люди, достигшие каких-то высоких степеней просветления, либо люди, за которых мне тревожно.
Задает вопрос пользователь с непонятным ником. Галина, читали ли вы последний роман Сорокина? Как ваши впечатления?
Нет, не читала и не собираюсь читать. Я признаюсь честно, я не являюсь читателем и почитателем творчества Владимира Георгиевича Сорокина. Я считаю, что его по-настоящему подлинно великие вещи «Очередь» и «Норма» и отчасти «Голубое сало», к которым я уже отношусь несколько более, написаны в 90-е годы. И это важнейшая веха в истории отечественной литературы. Но более позднее творчество Владимира Сорокина мне представляется исключительно вторичным по отношению к его более ранним вещам. И в целом не для меня цветет роза Владимира Сорокина. Я отношусь с большим уважением к тому, что он продолжает писать, продолжает работать. Я прекрасно понимаю, что у многих читателей его книги могут вызывать живой интерес и отклик, но я нет, никто не может быть универсальным читателем, знаете, как универсальный солдат. Я не универсальный солдат, и в силу профессиональных обстоятельств сейчас я могу себе, например, позволить не читать сказку Сорокина. Я последнее, что я у него читала, это был роман «Наследие», который мне не понравился решительно, настолько, что я даже не стала про него писать, поэтому сказку не читала, боюсь, что и не прочитаю.
Здесь Ирина добавляет по поводу расслабления. Это она смотрела ваше интервью с Людмилой Петрановской, и там вы вот детски сказали, что что научитесь расслабляться и держать все под контролем. И вот она как бы спрашивала вас, какие результаты вот за это время.
Знаете, не так много времени прошло, поэтому не могу сказать, что результаты блестящие. В целом, мне кажется, что это такой же путь. Мы не можем сказать, что вот я уже пришел, все, научился, слава богу. Все
Да.
равно происходят какие-то события, которые тебя отбрасывают назад. С Божьей помощью я сегодня не так напряжена, как была напряжена 18, 19, 20 лет, когда я боялась своей жизни так, что отрастила на себе 10-сантиметровую броню. С тех пор я несколько подуспокоилась. Но, конечно, это длинный процесс, длинный путь, в котором нет финальной точки.
Здесь пользователь рассуждает по поводу искусственного интеллекта. Наоборот, хорошо, писатели будут конкурировать с искусственным интеллектом, будут больше стараться, выдавливать из себя креатив, чтобы завоевать читателя.
Ох,
Это да.
нет, вы знаете, Нет, во-первых, выдавливание из себя креатива – это какая-то такая страшная картина, что я предпочту ее немедленно развидеть. А во-вторых, невозможно конкурировать с тем, кто пишет в миллион раз быстрее тебя, и невозможно конкурировать за внимание того, кто готов ждать нового романа максимум месяц. То есть человек проигрывает по всем показателям. И, в общем, сказать, что у нас есть какие-то шансы в открытой конкуренции, я бы не сказала. Конкуренция, что может защитить такую человеческую, антропогенную литературу, это если мы для себя, наконец, соберемся с силами и скажем, что нам важно внутри литературы. Может оказаться, что нам важен какой-то очень, что-то очень персональное. Но пока что мы не можем найти ответа на этот вопрос. То есть нет, в конкуренции с искусственным интеллектом писатель выдавит из себя не креатив, а писателя. То есть он просто посмотрит на это все и пойдет, не знаю, выращивать капусту, как император Диоклетиан, а не пытаться побороться за внимание читателя.
Задает вопрос Алексей. Есть ли у вас желание написать собственную книгу художественную? Какой сюжет у нее бы был?
Нет, абсолютно нет у меня такого желания. Читатель, и очень люблю читать чужие книжки, но я в этом смысле абсолютный потребитель. У меня нет и примерно с 12 лет не было настоятельной потребности написать что-нибудь самому. Это довольно расхожее представление о том, что критик – это такой несостоявшийся писатель, писатель-неудачник, который таким способом реализует свои несбывшиеся мечты и фантазии. И обычно еще про такого критика говорят, что он только о том и мечтает, чтобы обругать тех, кто талантливее его. Честно, я таких критиков на своем веку уже не видела. Может, они существовали когда-то раньше, но, видимо, вымерли задолго до моего прихода в профессию. И нет, я не такова. Я читатель. Я читатель, думатель о прочитанном, но точно не писатель. Я написала, и сейчас вот прям пишу, дописываю, надеюсь, не художественную литературу, не художественные книги, которые связаны с моей профессиональной читательской деятельностью, но о художественной прозе не помышляла последние, чтобы не соврать, 38 примерно лет.
Задает вопрос пользователь. Как вы относитесь к книге Данилкина о Ленине «Пантократор солнечных пылинок»? Автобиографическая, не автобиографическая, а биографическая книга про Ленина.
Я сложно отношусь к этой книге. Во-первых, в ней есть, как мне кажется, некоторые расхождения между авторским замыслом и результатом. Во-первых, то есть я подозреваю, что Лев Данилкин писал эту книгу, стремясь, ну не то чтобы воспеть Ленина, но показать его фигурой сложной, интересной, многогранной, одаренный. Ленин в его книге, на мой, по крайней мере, взгляд, выглядит абсолютным чудовищем. То есть вот эта авторская интенция полюбить героя, показать его достойным любви, разбивается о реальность абсолютно в мелкие дребезги. То есть Ленин, как мне кажется, у Данилкина выглядит как такой кошмарный Ленин, как Ленин, который является в страшных снах Геннадию Зюганову, например. Не знаю, или кому-то из более молодых представителей левых взглядов. С другой стороны, для меня эта книга была одновременно слишком большой и недостаточно концептуальной, недостаточно выстроенной. Данилкин проделал какую-то просто колоссальную работу. Он реально узнал о своем Ленине буквально все, что можно о нем узнать, и все это положил в книгу. Такое часто приводит к дроблению. То есть это книга, в которой, на мой вкус, слишком много мелких деталей, которые не очень хорошо формируют какую-то целостную картину. То есть ведь написание такого рода книг – это не только трансляция всего, что ты узнал, но и отсеивание того, что тебе, как биографу, кажется ненужным, избыточным. То есть я считаю, что это Первое, это лучшая биография Ленина, написанная на русском языке. Это огромный, очень значительный труд. Это интересный конфликт между авторской интенцией и получившимся результатом. И это книга, в которую я бы сократила процентов на 15, от чего, мне кажется, она стала бы гораздо более стройной и выверенной. Но, повторюсь, это выдающаяся книга и достойная всяческого внимания и вдумчивого, внимательного прочтения.
Спасибо большое. Друзья, тут очень много наших зрителей задают вопрос про разные книги. Ну хорошо, все равно, вот раз у вас такие вопросы, я все буду зачитывать. Пожалуйста, не забывайте представляться, писать, сколько вам лет, с какого города, и задавать вопросы нашей сегодняшней гости, литературному критику Галине Юзефович. Здесь Анна задает вопрос, как вы относитесь к произведениям Салмана Рушди?
Я страшный фанат ранних текстов Рушди. Я считаю, что «Дети полуночи» вообще один из величайших романов, написанных в 20 веке. «Клон Шалимар» я очень люблю. Ну, в общем, короче, весь Рушди, в первую очередь, 20 века и с самого начала 21 века, на мой взгляд, абсолютно великий писатель. Последние книги, когда Рушди повадился писать по роману в 2 года и пихать туда всю актуалочку, которую может наскрести по медиа, украшая это все декором ориентальной сказки, у меня большого интереса и симпатии не вызывает. То есть у меня, для меня существует 2 писателя Рушди. Один великий, закончившийся примерно к концу нулевых, и один такой бойко актуальный, такой постозненький, я бы сказала, извините за это слово, с таким густой такой, с густым таким текстом, который мне скорее не интересен. Но я бы хотела, возможно, порекомендовать вам книгу, которую вы могли пропустить. Это книга, которая называется «Джозеф Антон». Это его не художественная книга, это мемуары про то, как буквально, если помните, в Денискиных рассказах был такой рассказ «20 лет под кроватью». Вот это 5 лет под фюрерой. После того, как вышел роман Рушди «Сатанинские стихи», против него Аятолла Хомейни, тогда еще живой, выпустил фетву, то есть буквально разрешение, даже пожелание любой правоверный шиит этого неприятного человека Рушди убил. И 5 лет, даже, собственно, больше, Салман Рушди скрывался, ему помогали в этом британские спецслужбы, параллельно велись переговоры о том, чтобы эту фетву отменили, и, собственно, вот этот опыт он описывает в своей книге «Джозеф Антон». «Джозеф Антон» — это был его псевдоним, псевдоним тоже меня отдельно как-то трогает мое сердце, потому что в нем объединены 2 имени — Джозеф Конрад и Антон Чехов. Он взял себе это вымышленное имя, опираясь на 2 писателей, которые дороги очень и мне в том числе. Словом, это какой-то совершенно другой тип письма, который произвел на меня очень-очень сильное впечатление. Это книга про то, как про ужас бытия, когда ты нежный писатель и оказываешься лицом к лицу не с жесткими критическими отзывами, а с настоящими потенциальными убийцами. И про то, как меняется твой круг общения, как меняются отношения к тебе со стороны людей, которых ты считал своими близкими. Словом, очень интересный, странный, нехарактерный для Рушди текст, который как раз-таки ложится в зазор между вот моим любимым Рушди, Рушди времен «Детей полуночи», и нынешним Рушди, которого я, по большому счету, читать не могу и не стремлюсь.
Задает вопрос Константин. Как вы можете охарактеризовать трансформацию взглядов Пелевина?
Тут ведь в чем проблема с Виктором нашим Олеговичем, любимым и уважаемым? Взгляды Пелевина относятся к категории кота Шрёдингера. Мы на самом деле не знаем ничего о его взглядах. И вот эта его принципиальная вненаходимость, она является важной частью его мировосприятия, мировоззрения. Он никогда нам не говорит, что он думает на самом деле. Он берет на себя функцию такого трикстера-пересмешника, он смеется над всем, он пародирует все, он демонстрирует, что для него нет ничего святого, что он готов смеяться над тем, над чем смеяться вроде бы не принято, и делает это всю примерно свою жизнь. Ну, что мы про Виктора Пелевина, что у него какие-то сложности в отношениях с женщинами. То есть, возможно, не у него лично, я ничего лично про него не знаю, а у его персонажей. Причем это прям очень рано. Женщина, женская сущность, начиная с моего любимейшего рассказа «Удивительные приключения сарая номер 13», это то, что стреноживает мужчину и мешает ему жить духовную жизнь. Вот такой взгляд про Пелевина мы примерно можем сформулировать. Есть еще, очевидно, для него невероятно важна буддийская философия, которую он понимает глубоко, и тоже мы это видим в его текстах. А вот его позиция, его взгляды относительно актуальной действительности, по большому счету, не проявлены, и это не баг, это фича, это намеренно, такова его писательская природа. И единственное, что можно про него сказать, это то, что в последние годы шутит он в строгом соответствии с кодексом, Уголовным кодексом Российской Федерации. То есть я бы сказала, что он изрядно прикрутил вот эту свою злость и готовность шутить над всем, в том числе над небезопасным, потому что, очевидно, опасается, не безосновательно, опасается возможных репрессий. Поэтому я бы сказала, что взгляды его по-прежнему нам, по большому счету, неизвестны, и не факт, что там есть какие-то специальные, четко оформленные взгляды, но мы можем сказать, что в последние годы писатель становится все более и более осторожным, выбирая для, в качестве объекта своих шуток наиболее безопасные и безответные объекты. Ну, то есть понятно, что в 2024, 2025 году шутить про фемок, про феминисток очень безопасно. Никто за
Да
феминисток
уж.
не вступится. Вроде бы тема такая верная. Вот про это он теперь и шутит. И ну, мне, честно сказать, у меня это вызывает вопросы, я бы даже сказала, не этического, а художественного характера, потому что если ты выстроил свою художественную идентичность, писательскую идентичность на вот этой резкости, на этом бесстрашном, готовности ругать и высмеивать всех и вся, то ты оказываешься заложником этого. И когда ты перестаешь это делать, это выглядит некоторым отступлением от художественных принципов. Но тут, что называется, Виктор Олегович еще совершенно не стар, и я верю в то, что он нащупает, возможно, какой-то новый художественный метод, новый художественный путь. Что называется, ждем.
Здесь пишет наша пользовательница, зрительница Галина Леонидовна, благодарю вас за закладку. С большой радостью и наслаждением слушаю. Посоветуйте, пожалуйста, современную художественную литературу о Грузии.
Ой, современная художественная литература о Грузии. Да вы знаете, что-то вот прям даже я и не могу вспомнить. Не уверена, она прямо такая. Есть. Есть замечательный роман Нино Хартишвили, который написан на немецком языке, переведен на английский, по-моему, не переводится. Это огромная сага, которая рассказывает о нескольких поколениях, собственно, грузинской семьи. Она охватывает и Грузию, и за пределами Грузии. Словом, это такая 700-страничная прекрасная семейная сага о Грузии, довольно современная, она написана лет 8 назад, но, к сожалению, не переведенная на русский. Если вы читаете на немецком или на английском, то вот Нино Хартишвили, мне кажется, может быть то, что вам нужно. А на русском даже уж, пожалуй, что и не припомню.
Горлинка задает вопрос, как Галина относится к роману «Водолазки», на какой из них считает лучшим или любимым?
Я считаю, что лучший роман Евгения Водолазкина – это «Соловьев Илларионов». Его самая первая книга, такая наиболее, наверное, филологичная, наиболее сложно устроенная. Для меня в свое время именно Соловьев и Ларионов стали абсолютным читательским открытием. Понятно, что «Лавр» – это вечно зеленый, нержавеющий хит и, правда, абсолютно, безусловно, прекрасный роман, который такой, может, для меня в нем, пожалуй, нет вот этой волнующей оригинальности, волнующей глубины, которую я вижу в Соловьеве и Ларионове, но, тем не менее, это, конечно, замечательный текст, текст, который в значительной степени будет определять нашу эпоху в глазах последующих читателей. А вот все дальнейшее, у меня к нему есть некоторые вопросы. Я бы сказала, что подлинно прекрасных романов после «Лавра» Водолазкин, наверное, не написал. Наверное, из его более поздних вещей мой любимый роман – это «Оправдание острова», но и в нем я вижу очень много вещей, которые, как мне кажется, какие-то случайные. То есть всегда у Водолазкина в любом, даже самом, как мне кажется, неинтересном, слабом его тексте есть невероятной красоты, поэтичности и какого-то вот такого ощущения прорыва в другое пространство, фрагменты, но чем дальше, тем больше становится каких-то заглушек, балласта, который писатель... Так, мне кажется, зависло. А звук тоже не нету?
Нет, 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 все слышно, который писатель. Нет, на самом деле, надолго не зависает, но периодически просто есть какие-то помехи небольшие, к сожалению, в связи. Но зрители все слышат. Я вот, например, все слышу, друзья. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Угу.
Да, спасибо, простите, пожалуйста, у меня не очень хороший интернет. Это лучшее, что я могла добыть в краях, где нахожусь. Словом, на мой взгляд, в его последующих текстах многовато вот такого балласта, чего-то, что добавляется в текст, чтобы заполнить дыры между вот этими боговдохновленными волшебными фрагментами. То есть я бы сказала, что в моем персональном рейтинге лучший роман Соловьев и Ларионов, второе почетное место и безусловную золотую пальму первенства в том, что касается читательской любви, держит роман «Лавр». Из более позднего я, наверное, выделяю «Оправдание острова», но, что называется, уже без прежнего восторга.
Дмитрий, 44 года, из Курска. Сапковский или Глуховский?
А почему нужно так ставить вопрос? Я не очень большой читатель Сапковского. Я совершила ошибку, прочитав первый «Ведьмака», и этим ограничившись. Потому что говорят, что первая часть романа не лучшая. И дальше я как-то не продвинулась. Поэтому про Сапковского сказать мне особо нечего. А Глуховский, на мой взгляд, один из самых интересных писателей, пишущих сегодня на русском языке. Я очень высоко ценю его роман-текст. Я считаю, что это один из наиболее таких ярких романов о России 10-х годов, когда уже все не очень, но еще не совсем плохо. И в целом, на мой взгляд, Глуховский невероятно одаренный и разнообразный автор. Его аудиосериал «Пост» на меня произвел очень большое, очень сильное впечатление. А обе его части, которые достаточно разные и при этом очень мощные. Я люблю его рассказы о родине, которые такие элегантно, пародийно, остроумно, горькие. Словом, я очень высоко ценю творчество Глуховского. Я считаю, что у него есть одна откровенно провальная книга. Это «Метро-2034», которая прям не удалась автору. Он сам это признает с некоторой печалью, но тем не менее. И, на мой взгляд, все остальное у Глуховского находится в диапазоне от интересно до блистательно.
Так, вот, спасибо большое. Как раз немножко картинка зависает периодически, к сожалению. Вот. Но спасибо большое, Галина, что вы все равно вышли, несмотря на такую связь, и вот отвечаете на вопросы наших зрителей «Живого гвоздя», которые пришли сегодня задать и, да, спрашивают про разные книги, все им интересно. Вот Ирина интересуется ваше отношение к книге Александра Баумана «Баунова «Конец режима», например.
Я писала про эту книгу довольно подробно. В запрещенном ныне медиа на букву «Н» можно найти мою рецензию, если вам интересно. В целом, я считаю, что, во-первых, это книга, которая снайперски попала в свое время. То есть это книга, которая появилась ровно тогда, когда она была нам нужнее всего. И это, конечно, очень здорово. У меня есть к ней некоторые композиционные придирки, а именно она заявлена как книга о трех диктаторских режимах. Режиме Франко в Испании, режиме Салазара в Португалии и режиме черных полковников в Греции. Но по факту эта книга в первую, вторую и даже третью очередь про Франко, а все остальное находится где-то на периферии. Поэтому вот мне не хватило некоторых деталей, и у меня есть опять-таки легкие стилистические вопросы, потому что Александр Германович пишет невероятно поэтично, ярко и необычно, когда он пишет в своем блоге или когда он пишет свои большие аналитические статьи. Вот в тексте он как будто бы себя несколько стреножил, ограничил и сделал текст более выглаженным, нейтральным и менее персональным. Но, тем не менее, мне кажется, что, во-первых, эта книга очень полезная. Не люблю это слово, но, тем не менее, эта книга очень актуальная. И вот я чувствую, что я совсем зависла. Простите меня, пожалуйста.
Ну, вас
Хорошо, что у
хорошо
нас хватит.
слышно. Да.
Еще раз извините, делала, что могла. Так вот, мне кажется, что это тот случай, когда книга могла бы быть лучше, могла бы быть еще лучше, скажем так. Но и в таком виде очень хорошо, большое спасибо, очень актуально, очень нужно и странным образом очень утешительно, потому что это история про три автократических режима, которые благополучно закончились, не унеся за собой в бездну всех жителей тех стран, в которых они находились, и в целом закончились с переходом во что-то гораздо лучшее, чем могло бы быть.
Как-то обнадеживает, особенно сегодня. Здесь Иван задает вопрос. Галина Леонидовна, подскажите интересных белорусских писателей, которые не продаются в России.
Я могу посоветовать вам прекрасного белорусского писателя, который в России продается. Это мой любимый белорусский писатель. Это Татьяна Замировская, у которой вот буквально сейчас выходит или уже вышла новая книга под названием «Свечи апокалипсиса». Татьяна много лет живет в Америке. Ну, как много? Собственно, уехала-то она в 19-м. Думаю, что в 20-м думала вернуться, но что-то пошло не так. Она издается в России, потому что для нее важно, чтобы ее книги продавались, в том числе в ее родной Беларуси. Это едва ли не единственный шанс так сделать, добиться этого результата. Словом, я очень вам советую книги Татьяны «Роман смерти нет», книгу совсем новенькую «Свечи апокалипсиса», сборник рассказов, который называется «Земля случайных чисел». И в небольшом белорусском издательстве вышел сборник ее белорусском за В зарубежном издательстве вышел прекрасный сборник ее эссе, который называется «Эвридика, проверь, выключила ли ты газ». И я, ну а кроме того, ну, что называется, нужно назвать имена таких больших белорусских литераторов, как Виктор Мартинович, которого я очень люблю, его роман «Ночь», на мой взгляд, совершенно выдающийся. Есть, конечно же, Бахаревич, который автор знаменитых «Собак Европы». У меня к нему чуть более сложные отношения, но тем не менее это, безусловно, очень большая литература. Из того, что не продается в России, многие, я думаю, знают имя Саши Филипенко. У него вышел новый роман «Слон». Честно сказать, я не в большом от него восторге, но это тоже достойный, интересный белорусский автор, на которого стоит обращать внимание.
Здесь задает вопрос Сергей, 37 лет, из Японии. Галина, подскажите что-нибудь длинное из русской литературы, чтобы можно было бы погрузиться и обо всем забыть на пару месяцев.
Ой, ну вообще русская литература полна длинными прекрасными романами. Я в 2020 году, когда всем было очень плохо и страшно во время ковида, О, знали бы мы, Sweet Summer Child. Я погрузилась, вот таким образом сбежала в Анну Каренину. Если вы ее давно не перечитывали, то мне кажется, это ровно то, что вам нужно. Сейчас я нахожусь в процессе переслушивания как раз к вопросу об аудиокнигах «Братьев Карамазовых». И все мы понимаем про друга нашего Федора Михайловича Достоевского, назвать его писателем светлым и оптимистичным язык не повернется, но это тоже очень такое экранирующее чтение. Из менее очевидного я могу, наверное, посоветовать очень любимую мною книгу «Былой думы» Александра Герцена. Это два тома очень живых, очень ярких. Это не художественная литература, это его мемуары, но они написаны абсолютно как художественный текст. Я очень их люблю. Нельзя сказать, что я люблю их автора. Герцен специфический персонаж. Но я очень люблю эту книгу. И в свое время она тоже меня чудесным образом спасала от окружающей реальности.
Спасибо огромное, Галина, что сегодня пришли и ответили на вопросы наших зрителей «Живого гвоздя». Спасибо большое.
Спасибо вам большое, что позвали, и спасибо за чудесные вопросы.
Вот, я тоже благодарю наших зрителей, присоединяюсь. Друзья, напомню, что у нас в гостях была литературный критик Галина Юзефович. Вот здесь пишут, очень интересно, спасибо большое. Спасибо огромное, замечательная Галина. Ставим лайки, подписываемся. Да, друзья, обязательно поставьте лайки и напишите, может быть, в комментариях по поводу искусственного интеллекта в литературе. Что вы думаете, видите ли вы это какой-то проблемой? Тоже порассуждайте в комментариях, будет потом интересно ознакомиться уже после нашего эфира. И сейчас никуда не уходите, у нас через 2 минуты будет программа «Лукавая цифра», а я прощаюсь буквально на эти 2 минуты. Пока.